по теме «Блаженно непорочные в пути». И сегодняшнее слово, оно будет об Аврааме. Мы рассмотрим сегодня его жизнь. Может быть, не в той последовательности, в которой она была, но я бы очень хотел, чтобы мы извлекли из жизни Авраама уроки. Ибо именно для этого Господь помещает те или иные личности в Священное Писание, не просто, чтобы мы, читая их биографию, получали какие-то знания о жизни людей, когда-либо ходивших по нашей планете, но для того, чтобы мы, сегодняшние христиане, применяли эту жизнь к себе. Вот поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы Авраам был для нас человеком сегодняшнего дня. Иначе, если он будет просто человеком истории, тогда просто можно его жизнь вынести из Библии, поместить в другую книгу, которая будет та же духовной литературой. Но Богу было угодно, чтобы его жизнь была помещена в Священное Писание. Авраам – один из самых великих личностей в Священном Писании. Он практически единственный ветхозаветный представитель, на которого 74 раза ссылается Новый Завет. Нет никого, на кого бы Новый Завет ссылался такое большое количество раз. Авраам был благословлен тем, что ему два раза являлся Иисус. В образе теофании, явлении Бога в личности. Иисус явился Аврааму как Мелхиседек. Иисус явился Аврааму как знамение искупительной жертвы в образе Агнца, запутавшегося рогами в колючих ветвях. Авраам – это герой веры, это праведник по вере, это друг Бога, это отец верующих. И мы с вами сегодня посмотрим, почему этот человек удостоился стольких священных титулов, которые дал ему лично Бог и из которых он ни один не присвоил себе сам. Более того, я сегодня хочу начать с последнего момента в жизни Авраама, который отобразил Бог, наиболее значительного из всех. А потом мы посмотрим, каким образом Авраам пришел к этому самому значительному моменту в своей жизни. Мы откроем с вами Бытие 22 главу. Бытие 22 глава. Стихи будут такие. Вначале первый и второй, а затем я скажу дальнейшие стихи. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе». 9 стих. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». 16 по 18 стих. «И сказал уже ему ангел: мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». После этого момента мы не читаем ничего совершенно о жизни Авраама маломальски значительного. Мы читаем, как он доживал дни своих старости благословенной. Мы читаем о том, что в его семейной жизни были определенные изменения, но больше Бог не пожелал ничего значительного сказать об Аврааме. Ибо это было то, к чему Господь подвел Авраама. Авраам вышел из Вавилона, когда ему было 75 лет. Ур Халдейский, это город Вавилония, Халдея, это Вавилон. Вышел 75 лет, умер Авраам в возрасте 175 лет. И за время его жизни в земле Ханаанской, то есть за 100 лет, Господь не удосужился нам, и слава Богу, показать кого-либо рядом с Авраамом из друзей, из знакомых, из каких-нибудь духовных наставников, которые могли бы оказывать на Авраама значительное духовное влияние, и благодаря которым Авраам бы рос в вере. Господь избрал для Авраама совершенно иной путь. Единственным источником всех благословений, всех обетований, единственным источником, дающим Аврааму силу для хождения, откровение и повеление был сам Бог в течение 100 лет. Прежде чем мы приходим к размышлению о том или ином образе в Библии, мы должны попытаться прожить с этим человеком его жизнь. Я хочу вам сказать, это самый действенный способ глубокого проникновения и понимания того, о чем говорит Писание. Не смотреть на то, о чем говорит Писание своими глазами из 21 века, но прожить с человеком его жизнь и попытаться с Божьей помощью, с помазанием Духа, пройти с ним то поприще, которое Господь отпустил ему пройти. И тогда вы увидите, какое благословение получите вы, потому что на краткий период времени вы погрузитесь в этого человека. И из жизни Авраама можно извлечь столько уроков, что каждый из этих уроков может быть темой для особой проповеди. Я слышал свидетельство одного пастора в Англии, который сказал такую вещь. Он говорит, что он когда-то готовил проповедь об Аврааме, и когда сел готовить проповедь об Аврааме, он ясно услышал голос Божий о том, что ему нужно делать не проповедь об Аврааме, а учение, провести 12, как минимум, уроков для своей поместной общины, потому что Авраам может быть толчком к определенным изменениям. И жизнь Авраама может послужить к огромному количеству уроков, которые община может извлечь из его жизни, и община может радикально повернуться практически полностью лицом к Богу. И он это сделал. И вот эти вот 12 проповедей, я их слышал, они у меня есть на кассетах, на английском языке, к сожалению для вас. Таким образом, видите, Авраам и сегодня трудится вместе с Господом на его ниве для того, чтобы менять сердца людей. Ибо Авраам в небе, мы это знаем, по свидетельству Иисуса Христа, что Авраам в небе, ибо мы видим его здесь, в Писании Священном, в Ветхозаветном раю, но мы знаем, что Господь по воскресении Своем берет к себе. И поэтому, точно так же, как та община, которая проповедовалась Авраам, была благословлена, и также очень хотел бы, чтобы мы были благословлены Авраамом. Итак, Авраам выходит из Вавилона, 12 глава, с 1 по 4 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Отметьте себе это в своем разуме, эту фразу. «И будешь ты в благословении». Дай нам, Бог, быть в благословении другим людям. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, до этого места. Авраам оставляет привычную землю, землю, где у него был накоплен достаточно большой опыт, где он жил очень долгое время, жил в кругу своих родственников, имел род занятий, это был мудрый человек, мы видим, как он преуспевал и в другой земле также. Он оставляет все, и по голосу Бога он оставляет свою языческую землю, своих языческих богов, доверившись голосу единого Бога. И вот то, как мы говорим об Аврааме, это подтверждается, естественно, мы берем эти знания не потому, что мы свои сентиментальности обрисовываем таким образом, как Авраам вышел из земли Вавилонской, но об этом говорит нам Священное Писание в посланиях к евреям, 11 глава, с 8 по 10 стих, послание евреям, 11 глава, стихи 8-10. 11 глава, кто знает, это известнейшая глава, это глава, посвященная героям веры. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, города, художник и строитель, город которого художник и строитель – Бог». Итак, Библия нам говорит о том, что единственным толчком, единственным поводом, по которому Авраам вышел сам и увлек за собой семейство, был голос Бога, который сказал ему: «Выйди и иди». Сегодня в этой проповеди, которая прозвучит, мы зададим себе 7 вопросов. И вот сейчас время для вопроса первого. Обитаем ли мы верою в земле обетованной? Готовы ли мы признать себя сегодня странниками и пришельцами на этой земле? Или может быть то, что мы говорим, что мы есть странники и пришельцы, всего лишь маскарадный костюм оседлых людей, которые сказали себе: да, я странник и пришелец, но в сердце своем эти люди цепью привязаны к вещам этого мира, цепью привязаны к этому миру. И только сила Божья может оторвать человека, сорвать этой цепи. И поэтому мы должны заглянуть в свое сердце. Мы ведь тоже с вами вышли из Вавилона, но не Вавилона географического, хотя в каком-то смысле это тоже справедливо по отношению к той стране, из которой мы вышли. Но прежде всего мы с вами вышли из Вавилона антидуховного, из царства мрака, из тинистого болота, из рва, из ямы, называемой грехом. Это из Вавилона, страшный Вавилон. Намного страшнее, чем та страна, в которой жил Авраам. И наш выход из Вавилона – это покаяние. Покаяние вывело нас из Вавилона, из рабства греха. И сегодня, когда мы вышли из этого антидуховного Вавилона, что представляет сегодня наша с вами жизнь? Являем ли мы своей жизнью плод вероисповедания, плод хождения под водительством Божьим? Или же мы все же продолжаем оставаться в этом Вавилоне, хотя ногами путешествуем по обетованной земле географической, называемой Израиль? Пускай каждый спросит свое сердце, вышел ли он из Вавилона? Является ли он странником и пришельцем на этой земле, зная, что впереди его ожидает город, архитектором или художником, как это в русской Библии, и строителем, который является Бог? От того, насколько мы решим для себя этот вопрос, также очень зависит наше хождение. Человек, который привязан к этому миру, человек, у которого все мысли, чувствования, все остальное связано только с этим миром, а мир, которая открывается для нас после нашей физической смерти, является как бы приложением к жизни христианина, то я думаю, что таких людей покаяние еще впереди, потому что чего-то эти люди не поняли. И поэтому Богу было угодно показать нам в образе Авраама, как он, подчинившись голосу Бога, еще сам не зная, что ожидает его впереди, поднялся и пошел, потому что Бог сказал ему: выйди и иди. Поэтому этот вопрос первый. Вышли ли мы из Вавилона? Чем мы водимся, ходя по этой земле? Пускай звучит в нашем сердце. Авраам учит нас, что мы, выйдя из Вавилона, должны жить жизнь, как странники и пришельцы на этой земле, чтобы сердце наше не обольщалось золотом этого мира, похотями этого мира, чтобы сердце наше не было привязано к этому миру ни в одном из признаков этого мира. Если мы хотя бы к чему-нибудь самому маленькому привяжем свое сердце, знаете, это будет очень тонкая ниточка, это будет очень тонкая трубочка, по которой враг будет накачивать свое мировоззрение, свои интересы, и мы поймем с вами очень скоро, что невозможно ходить, имея одну ногу в небе, а другую ногу на земле. Так ходить невозможно. Потому что наше спасение заключено в нашем оправдании и в нашем освящении, и это является одной медалью с двумя сторонами, и не может этот сплав быть фальшивым с одной стороны и чистым с другой стороны. Кто в истине оправдан, тот обязательно будет в истине освящен. Поэтому наше оправдание проверяется тем, насколько мы действительно ходим по этой земле, водясь голосом Божиим. Итак, Авраам выходит из Вавилона. Авраам приходит в совершенно незнакомую землю, в землю неведомую. И то, что делает Авраам в этой земле, мы прочитаем с вами сейчас Бытие, 12 глава, 7 стих. Бытие, 12 глава, 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Посмотрите следующий шаг Авраама. Авраам ставит жертвенник Богу. Но дело в том, что сам по себе жертвенник – это сооружение, которое было знакомо Аврааму, ибо такими жертвенниками были наполнены языческие страны, был наполнен Вавилон, и сам по себе жертвенник не был для Авраама чем-то новым, чем-то исключительным, или по какому-то откровению он строил сам по себе этот жертвенник. Но дело в том, что Авраам поставил жертвенник Богу, который призвал его из Вавилона. Я хочу, чтобы мы с вами заметили одну вещь, что после того, как Авраам услышал голос Бога, он уже не путал его ни с каким другим голосом. Он поставил жертвенник Богу, который сказал ему. И для Авраама уже этот Бог не был из ряда других богов, которому также наравне с другими богами ставил жертвенник. Авраам уже не путал голос Бога. Вы знаете, это величайшее благословение для человека, если он знает голос своего Бога. Если он знает голос Божий. Это практически может определить все хождение человека. Если он не путает голос Бога ни с каким другим голосом. Авраам не платил дань памяти вавилонским богам. Авраам поставил жертвенник Богу на новой земле, потому что он знал, кому он ставит этот жертвенник. Он ставит жертвенник тому, кто вывел его из Вавилона. И вот это подтверждает очень серьезными вещами Священного Писания знать голос Бога. И Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 4, 5 и 27. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 4, 5 и 27. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». Мы зададим себе вопрос следующий. Бежим ли мы от чужого голоса к Богу? Или мы идем за чужим голосом, и только потом начинаем понимать, что мы пошли не туда? Являемся ли мы спасенными людьми? Знаем ли мы своего Спасителя по голосу? Это зависит от того, как мы ищем Бога. Это зависит от того, как часто мы пребываем с Ним наедине, слушая Его голос, а не заставляя Бога только слушать себя самого. Ведь что представляет собой в конечном итоге часто наше общение с Богом? Мы без остановки в течение часа строчим без передыху молитву, в конце говорим «Аминь», вздыхаем, как совершив тяжелую работу, поворачиваемся и уходим из того места молитвы и занимаемся повседневными делами. Мы заставляем Бога слышать себя, но слушаем ли мы голос Бога? Даем ли мы Ему возможность говорить нам так, чтобы мы привыкли слушать голос Его, чтобы нам потом не перепутать, зачем голосом мы идем. Авраам уже знал голос Бога, потому что благодаря откровению Божьему он вышел из Вавилона, и этот голос он знал. И он знал, кто пришел к нему, и он знал, кто его благословил, и он знал, кому он ставит жертвенник. На этот раз единственный из многих, которые будут посвящены единому Богу. Я вам хочу сказать, что если мы с вами не знаем голос Бога, или же если для нас Бог является одним из богов, которым мы поклоняемся в этой жизни, а это вполне реально в жизни многих, потому что в жизни многих еще очень много кумиров, еще очень много жертвенников выставляем мы очень часто самым разным вещам, семье, детям, деньгам, Богу, и все это ставим в один ряд, то с нами может произойти страшная вещь, которая описана в книге Иеремии, 7 глава, 9, 11 стих, и Иеремия, 7 глава, стихи 9, 11. «Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, на котором наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Посмотрите, то, что говорит Библия, есть абсолютная правда, есть истина. Люди – это всего лишь плоть и кровь, спасенные люди. Они есть освященные дух, душа и тело. И поэтому человек в неспасении своем так и поступает. Он в течение всей недели кадит чужим богам, в течение всей своей жизни кадит чужим богам, и для него не является чем-то единственным тот Бог, который есть. Но когда это же делает верующий человек, это омерзительно, это страшно. Потому что Бог есть Бог-ревнитель. И Он не может допустить, чтобы мы ставили Его в один ряд, а некоторые делают это и ниже, чем других богов, в один ряд с другими богами. Кому мы поклоняемся? Проверьте свое сердце. Кому мы поклоняемся в течение этой недели? В течение недели, которая была, пускай исследует себя. Сколько в сердце своем поклонов Он отбил вещам этого мира? Сколько в сердце своем он молился на этот мир? Сколько в сердце своем он приходил к этому миру, прося и клянча у него? А потом в субботу, идя в Дом Божий и вознося глаза и руки к небу, говорил о том, что Бог является его единственным Богом. Пусть каждый исследует свое сердце. Потому что Библия говорит к нам сегодня, и Бог хочет, чтобы Слово Его исцелило, исцеляло, излечивало от ран наши сердца. Наше поклонение иным богам – это глубокие раны на нашем сердце, потому что мы грешим не против закона, мы грешим против любви Божьей. И это особенно страшно. Дальше мы поговорим с вами о том, как Авраам осознал истинное благословение свое и каков был результат этого осознания. Как Авраам осознал истинное благословение? Каков был результат? Бытие, 14 глава, с 18 по 23 стих. Бытие, 14 глава, с 18 по 23 стих. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему. Нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Посмотрите, что означает встреча с посланником Божиим. Что означает прикосновение к Иисусу Христу? Ибо нам Библия говорит ясно в послании к евреям, кто был образ этого Мелхиседека. Библия нам говорит в послании к евреям, 7 главе, с 1 по 3 стих. Евреям, 7 глава, с 1 по 3 стих. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Итак, Авраама посетил Бог в виде Мелхиседека, и Авраам получил величайшее благословение от того, что к нему в образе Мелхиседека прикоснулся Сын Божий. Авраам осознал это благословение, и он отдал десятую часть от того, что у него было, как тому, который велик перед ним. И тот, который принял благословение Сына Божьего, он никогда не может быть тем человеком, который будет должником этому миру. Моментально после того, как Авраам был благословлен Мелхиседеком, что произошло в его сердце? Он, вышедший из Вавилона человек, человек, который в течение, если он вышел в возрасте 75 лет, то пускай, мы отнимем 10 лет, может быть, то, по крайней мере, в течение 65 лет, поклонявшись другим богам, произносит следующую вещь. «Я не возьму ничего от этого мира, потому что у меня есть Бог». Это откровение может получить тот человек, к которому прикоснулся Иисус. И тот, кто дал десятину Богу, признал этим истинный источник своего материального благословения. Он сказал царю: «Мне не нужно от тебя ничего, я даже от тебя не возьму нитки. У меня есть, кому меня благословлять, и духовно, и материально. У меня есть Бог. Я не возьму у тебя ничего». Потому что он понимал тогда, что он не может пить одновременно из двух источников. Из источника небесного и из источника земного. Он понимал тогда то, что потом будет сказано в книге «Исход». Книга «Исход», 23.18, посмотрим. Книга «Исход», 23.18. Я очень люблю это место, часто цитирую, потому что оно говорит об очень многом. «Не изливай крови жертвы моей на квасное». Он уже тогда понял, что нельзя смешивать чистоту и грязь. Нельзя смешивать нечистое с чистым. И если уже ты отдал десятину Богу, и если уже ты посвятил Богу и дух свой, и свою силу, и материальное свое благосостояние, то теперь уже ты не должен вводиться духом нищенства по отношению к этому миру. У тебя есть Бог, источник твоего благословения. Я хочу, чтобы мы задали себе следующий вопрос. Осознаем ли мы благословение Иисуса, а не Мелхиседека? Мелхиседек всего лишь образ. Красивый образ, образ значительный, но это всего лишь образ. Мы сегодня призваны Христом, и мы имеем истинное. Авраам, даже после того, что он пообщался с Мелхиседеком, этого уже было для него вполне достаточно, чтобы он прервал любые связи с этим миром. Мы с вами спасенные Христом люди, то есть мы благословлены значительно больше. Мы прикоснулись не просто к теофании, к образу Божьему, явленному Аврааму. Мы прикоснулись к живому Иисусу Христу. Как на сегодняшний день в этом смысле наше сердце? Как сегодня мы можем произнести эту фразу этому миру? «Ремня и шнурка не возьму от тебя, чтобы ты не говорил, я обогатил Авраама». Насколько реален плод нашего исповедания? Чем мы водимся? Как мы живем в этом мире? Втайне резервируем ли мы для себя в своем сердце упование на то, что если Бог не поможет, то нас выручит этот мир, в котором мы живем? В конечном итоге и мы представляем для этого мира что-то. И мы уже доказали нашему начальству, и мы доказали окружающим нас, что мы что-то собой представляем. Поэтому, если Богу не будет угодно нас материально благословить, то мы каким-то образом найдем, как пробить себе путь к материальному благословению. Смотрите, мы с вами не просто прикоснулись к Христу, мы приняли его в сердце свое. И Бог внимательно смотрит на то, чтобы мы, служители Нового Завета, были не просто в чем-то ниже по стандартам служителей Ветхого Завета, но мы были значительно выше, потому что мы сегодняшние служим живому Иисусу Христу, и мы искупленные люди. И поэтому каждый пускай проверит свое сердце, как в этом смысле он сегодня по отношению к вещам этого мира, насколько он зависит от них, насколько он готов сегодня отказаться от подачек этого мира, насколько он сегодня готов принять волю Божью в отношении себя. Хочу вам сказать такую вещь, чтобы вы поняли правильно. Разговор здесь не идет о чисто формальных вещах, когда человек на основании какого-нибудь контракта, подписанного с его нанимателем на работе, где ясно сказанное обещание было, когда человек принимался на работу, о том, что ему будет повышена зарплата или будет даваться какой-то разряд, и человек может напомнить об этом, в этом нет ничего страшного. Но вопрос другой, что все гораздо глубже, что значит брать ремень у этого мира. Это означает, что мы не имеем права выглядеть нуждающимися в глазах этого мира. Это значит, что мир этот не имеет права увидеть в нас людей, которым не достает. Это означает, что наше отношение к тому, что у нас есть, должно быть отношением довольствования тем, что у нас есть. Отношение к этому. И нам Библия говорит, Матфея 6:8-32. Матфея 6 глава, с 8 и 32 стих. Матфея 6 глава, 8 и 32 стих. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Бог знает наши нужды. Бог знает иногда действительно мир в каком-то смысле может быть орудием и инструментом благодати Божьей. Господь может расположить сердце начальника при разговоре с ним. Он может взять многие другие вещи. Но при этом мир не должен видеть, что вы ходите по миру с протянутой рукой. Вы не должны ставить в зависимость от этого разговора все свое существование, а лишь рассматривать этот разговор как определенный нормальный этап нашего хождения по этой земле. У нас не должен быть дух зависимости от этого мира. Филиппийцам 4:19. Филиппийцам 4:19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Это говорит Писание. Мы можем подводить много логики, мы можем подводить много здравого смысла, но есть Библия, которая ясно говорит, Господь знает. Господь знает, Господь восполнит. Ты не имеешь права ставить свое материальное существование в зависимость от этого мира. И если у тебя есть мало, довольствуйся этим, и пускай мир не видит, что ты нуждаешься, что в тебя никто не подал милости, ибо от этого мира ты милости не принимать не можешь. Ты Сын Божий. Ты можешь молиться о том, чтобы Бог управил сердцами того или иного человека, от которого ты зависишь. По работе и так далее. Это да. Но принимать подачки этого мира, который видит, что ты нуждаешься, потому что ты показываешь всем своим видом, что ты нуждающийся человек, то какое после этого может быть свидетельство о том, что у тебя самый богатый, самый сильный и всемогущий Бог, который на твоей стороне? Это тяжелый кусок хлеба проглатывать все это. Но я вам хочу сказать, те люди, которые здраво рассуждают о том, где место Бога и где место подачи к этого мира, в конечном итоге эти люди оказываются в яме, эти люди оказываются в отступничестве, так или иначе, потому что они избрали для себя приоритет. Авраам не согласился на это. Авраам это не согласился. Он сказал, что меня Господь благословил всем, у меня все это есть, я не возьму ничего у тебя. И это еще был один шаг его в непорочности по пути его. Дальше, о чем мы поговорим сейчас, завет обрезания, который был дан Аврааму. Мы посмотрим, какое это имеет отношение к нам сегодняшним. Завет обрезания. Бог настолько приблизил к себе Авраама, что дал ему завет обрезания, показав, что с пролитием крови человек имеет личное посвящение Богу, личное участие в завете. Дело было не в самом обрезании как таковом. Дело было в том, на что указывал этот завет, на что указывало это обрезание. Этот завет указывал на последующий завет с Богом в Иисусе Христе. Дело в том, что через пролитие крови Христом на Голгофе мы вступили в этот завет. И Бог стал нашим личным спасителем через то, что лично каждому Он обрезал сердце для того, чтобы в этом сердце жил Иисус. И поэтому мы должны задать себе вопрос, обрезано ли наше сердце для Господа? Это может подтвердить только наше хождение. Если для Господа сердце наше не обрезано, но мы пытаемся ходить Божьими путями, это значит, что мы остались в плотском обрезании, это значит, что мы остались в законничестве и пытаемся какими-то добрыми поступками, какими-то поступками, которые мы решаем, как это делать, завоевывать у Бога для себя авторитет или благословение. Но Бог предусмотрел обрезание сердца нашего. Потому что только это, повторяю, может подтвердить истинность нашего хождения в Боге. И мы откроем Колоссянам 2 главу, с 9 по 11 стих. Колоссянам 2 глава, с 9 по 11 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который и есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обличением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Все сидящие здесь, если это верующие люди, имеют обрезание. И ни один иудей, ратующий о том, что через это мы можем быть истинно принятыми Богом, не имеет права обвинить нас в этом, потому что Бог предусмотрел для нас нечто лучшее. Он обрезал само сердце наше для себя. И поэтому наблюдать будем, как мы ходим. Если у человека обрезано сердце для Бога, этот человек будет служить Богу. Он будет ходить перед Богом, потому что кровь его, как образ, который был из Ветхого Завета, она не пролилась, но за это пролил кровь Иисус. Это было последним пролитием крови, которое Бог предусмотрел на этой земле, через которое Бог вводит нас в завет с Ним. С того самого момента, когда Иисус пролил свою кровь, вся другая кровь для Бога уже не имеет никакого значения. С того самого момента, когда Бог увидел пробитые руки своего Сына, никакие другие самые натруженные руки не будут иметь для Бога никакого значения. Потому что есть только один Иисус, через которого Бог рассматривает каждого из нас. Поэтому завет обрезания, который был дал Аврааму, нужно рассматривать в новозаветнем преломлении. Нужно рассматривать для себя, обрезано ли наше сердце для Бога. Это можно проверить, это нетрудно проверить, как мы ходим, какие для нас являются критерии, какие для нас являются перспективы, что мы видим в этом мире, что мы видим, как мы поступаем, как мы ходим и так далее. Это все очень серьезные вещи. Потому что ничего из того, что Бог сделал с Авраамом, не может быть тем, что не касается нас сегодня. Все, что есть в Слове Божьем, все касается нас сегодня. Потому что Библия – это книга, не имеющая начала, она не имеет конца. Это сама жизнь, и жизнь вечная. Дальше мы рассмотрим с вами еще один момент из жизни Авраама, который связан с ходатайственной молитвой. Это достаточно большой отрывок, мы не будем его читать, я вам лишь напомню о нем, когда Бог сказал, что вопль Содома и Гоморры дошел до меня, этот город будет уничтожаться, потому что этот город настолько мерзок пред моими глазами, что я уничтожу этот город. И тогда Авраам вспомнил, что в городе Содоме живет Лот, его племянник. И Авраам подумал даже сразу не столько о Лоте, сколько он подумал о том, что в этом городе, может, будут еще какие-то праведники. И он возопил Богу и сказал: «Господи, может быть, Ты пощадишь этот город, Ты, может быть, не погубишь праведников вместе с нечестивыми». И Бог ответил положительно. И потом Авраам сказал дальше: «А если там будет такое-то количество, пощадишь город? А если их будет меньше немножечко, пощадишь город?» Мы читаем это, как будто это все проходит подряд, но на самом деле Авраам говорил с Богом. Я извиняюсь, конечно, хотите это отразиться. Там упал ребенок, они прыгают, за ним не смотрят, она упала прямо на ступеньки там, девочка. Итак, есть такое понятие, как ходатайственная молитва. Ходатайственная молитва – это особое прихождение пред Богом. Это когда наше отступает на задний план, когда то, чего желаем мы себе, отступает на задний план, и когда мы в Боге просим о других. Когда мы в Боге просим о других. И Авраам не отстает от Бога. Это была не дерзость, это было дерзновение. Это была не навязчивость, это была ревность в молитве. Почему Авраам так сердечно, так в духе просил о том, чтобы Бог пощадил Содом? Неужели Авраам не понимал, что Содом был мерзким городом? Неужели Авраам не понимал, насколько этот город страшен? Авраам понимал одно – очень важную вещь, что если в городе останется хотя бы малое количество праведников, то этот город имеет шанс. Этот город имеет шанс осветиться и осолиться этими людьми. И если в Содоме сохранятся праведные, молясь друг за друга, молясь о нас, ходящих в этом мире, мы должны не просто видеть в этой ходатайственной молитве то, что мы желаем друг другу добра, мы должны видеть гораздо большее. Каждый из нас, если мы будем молиться за него, чтобы он устоял и чтобы он прошел, может быть в благословении огромному множеству других людей. И поэтому наша ходатайственная молитва должна быть особенно сильна, потому что благословляя других, мы в них благословляем многих других, которые через тех людей могут прийти к Богу, которые через этих людей могут увидеть славу Божью. Поэтому ходатайственная молитва была необычайно важной вещью. Мы посмотрим здесь, как Авраам, бывший язычник, который молился о себе, молился у богов Вавилона, чтобы не давали ему удачу в его жизни. Мы видим Авраама, который буквально умоляет Бога, приходя к нему 6 раз. Вы поймите, Библия описывает нам ситуацию, как бы мы рисуем в своей голове воображение такой картины, пришли какие-то странники, и перед одним из них стоит Авраам. На самом деле, это великая духовная картина Авраама, стоящего в прахе и пепле буквально, стоящего, дрожащего от того, что он говорит, сам боясь того, что он произносит, потому что в великом трепете это все делал. И он сам об этом говорит, вы прочитаете дома, в 18 главе книги Бытия, как сам Авраам описывает свое состояние, когда он стоял перед Богом, и все же он продолжает просить у Бога за других. И за грешников, и за праведных, и за весь этот город. Потому что он понимает, что в этом городе, может быть, будет какая-то крупица соли, какая-то крупица света, которая все же осветит этот город. Это великая вещь. И для нас с вами это великий урок. Если мы хотим жить эту жизнь непорочности, мы должны как можно чаще убирать глаза с себя. Как можно чаще убирать глаза с себя и большую часть молитвы, большую, я бы даже сказал, часть молитвы, посвящать молитве за других. И тогда Бог усмотрит и нас. Мы не должны быть эгоистами в молитве. Мы не должны молиться о себе все время и в конце прибавить, а также я прошу за братьев и сестер моих, Господи. Аминь. Бог внимательно смотрит, желаем ли мы, чтобы искупленные им люди были бы солью и светом для этого мира. Поэтому мы должны молиться. Мы должны молиться ходатайственной молитвой об этом мире, чтобы он услышал слово не именно от нас, и в этой ревности уподобляться жадности, а молиться о том, кого Бог сочтет нужным послать в этот мир для того, чтобы свидетельствовать. Поэтому этот опыт Авраама учит нас сегодня стоянию пред Богом, в заступничестве за других, в проломе, в ходатайственной молитве. И мы пускай проверять будем свое сердце также и в этом. Потому что я вам хочу сказать, это можете принять не как библейское учение, может быть, но как мою точку зрения. Я считаю, в принципе, что она основана на Библии. Что тот человек, который не имеет ходатайственной молитвы, этот человек безразличен и жаден вообще в повседневной своей жизни. Тот человек, для которого жизнь других людей не представляет собой особого интереса в молитве, этот человек, как правило, безразличен, бездушен, и такой человек очень холоден в своем хождении к Богу. Это я повторяю так, как я считаю нужным сказать то, что Господь открывает мне, и делюсь этим с вами. Следующее на пути Авраама – это рождение Исаака. Плод веры. Дословно, плод веры. И на чуде рождения Исаака от столетнего Авраама, и от Сары, которая уже чисто физиологически не могла иметь детей, построена практически вся четвертая глава послания к римлянам. Именно на этом примере, с 18 по 22 стих, здесь построена четвертая глава послания к римлянам, именно на этом чуде. Римлянам, 4 глава, с 18 по 22 стих. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, но народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божием, неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное, поэтому и вменилась ему праведность». И мы знаем с вами, что Авраам, он праведник по вере. И вот рождается Исаак. Не сам Исаак, в принципе, является каким-то особым образом Ветхого Завета. Но то чудо величайшей веры, которую проявил Авраам, от этого родился Исаак. Вера обетованием Божиим, она принесла Аврааму праведность. А рождение Исаака, да, Бог всемогущ, да, Бог прав во всем, да, я верю в Бога, Авраам конкретно исполнил обетование Божие. И то, что родился Исаак, было реальным подтверждением его внутренней веры. И здесь следующий вопрос, который мы должны себе задать. Производит ли плод наша внутренняя вера? Мы говорим себе, мы верующие. Что мы при этом имеем в виду? В том, что мы признаем, что Иисус Господь и Сын Божий? В том, что мы знаем Библию, в том, что мы разбираемся в учениях Библии, в том, что мы знаем по Евангелиям жизнь Иисуса Христа, Богу нужно, чтобы мы своей жизнью проходили в непорочности. А это означает, что наша жизнь реальная должна быть подтверждением внутренней веры. Что если Авраам имел эту веру обетования Божьей, то он и исполнил то, что Бог сказал ему. И это было не просто так, что он сказал всем, я верю в Бога, а все увидели, что есть Исаак. Это крошка, которая пищала там, каких-то, я не знаю, какие на тот момент были люльки эти все, я не знаю, колыбели по-русски. То я знаю одно, что никто не мог упрекнуть Авраама в том, что он неверующий, ибо это было живое, пищащее, кричащее подтверждение внутренней веры Авраама, слава Богу. Он реально подтвердил. И хотя и шутку назвали Исааком, можно сказать так, «Цхок сделал мне Элохим», сказала Сара. Но тем не менее, это был добрый смех. Это не был смех язвительный, это не был смех горький, это был радостный смех в каком-то смысле, потому что это было странно с точки зрения земной, но это было великое чудо с точки зрения духовной. Пускай каждый посмотрит на себя, как мы знаем Бога. Знаем ли мы Его только вот здесь, и только ли глазами проходим Священное Писание? Или есть плод нашей внутренней веры, который проявляется в конкретном исполнении, в конкретной жизни? И если Авраам показывал этого ребенка, сам удивляясь, очевидно, и все, кто приходили, пожимали плечами, то сегодня каждый из нас должен также являть миру плод нашего вероисповедания, чтобы мир видел, поэтому сказал Господь, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Внутренняя вера должна рождать конкретные поступки, конкретные плоды. И поэтому, где эта вера духовного свойства, там всегда будет плод веры. И Бытие 15.6, это известнейшее место Ветхого Завета, поверил Авраам Богу, и он вменил ему это в праведность. Авраам
был праведником по вере уже тогда, еще до того, как родился Исаак. Еще до того, как он верой принял завет обрезания. И Бог назвал Авраама праведным, потому что Бог увидел сердце Авраама, а Бог всезнающий. Он уже тогда сказал Аврааму, что он праведен. Бог увидел эту веру. Сегодня не наше с вами дело определять веру каждого, копаясь уже в сердцах. Бог знает сердце каждого. Что открыто нашим глазам, открыты мы, в принципе, сами, и открыты мы друг другу, для того, чтобы мы плодами своей веры ободряли друг друга, чтобы мы плодами своей веры влекли этот мир к Иисусу Христу, чтобы мы плодами этой веры строили Церковь Божию. Поэтому плоды обязательно должны быть в нашей жизни. Здесь не должны быть признания шепотом, что истинно я верующий человек, потому что видел тот или иной сон. Я истинно верующий человек, потому что мне было такое-то видение. Я истинно верующий человек, потому что вчера я получил откровение такого-то стиха. Да, это хорошо и вполне вероятно, что это и было в вашей жизни. Но истинно верующий человек проверяется плодом своего вероисповедания. Истинность оправдания всегда проверяется истинностью освящения. Авраам подтвердил это. Он подтвердил свою внутреннюю веру, которая явила себя в конкретном плоде. В конкретном плоде. Иоанн, 15 глава, 4 стих. Иоанн, посмотрите, как все перемежается. Это один Бог писал книгу. Иоанн, 15, 4. «Прибудьте во мне, и я в вас», — говорит Иисус. «Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Мы не можем мечтать ни о каком плоде, если не будет той глубокой внутренней веры, глубокого внутреннего привития к Иисусу Христу. Мы, как говорят сейчас очень часто, провозглашаем, что мы христиане, верующие люди, провозглашай это своим хождением. Ты провозглашаешь, что ты верующий человек, и ты спасенный, провозглашай это своим хождением. Ты провозглашаешь, что ты идешь в небо, провозглашай это своим хождением в святости, принесением плода Богу. Испытание веры. Это следующее, самое основное, о котором сейчас пойдет речь. Я хочу вам сказать, что все, о чем мы говорили перед этим, это то, что постепенно подводило Авраама к последнему, самому значительному, самому главному в его жизни. И перед тем, чтобы прочитать вам этот отрывок, я вам хочу сказать, что никто из нас никогда не сможет совершить ничего значительного для Бога без того, что повседневно, каждый день мы будем с вами являть плод веры. Без того, чтобы каждый день мы с вами будем ходить пред Господом, и без того, чтобы каждый день мы будем подтверждать, что мы Христовы. Пускай никто не думает, что он пока может жить, как ему захочется, но когда придет время, то мы покажем Богу, что мы есть верующие люди. Я уверяю вас, имея для этого библейское основание, так не произойдет. Авраам был подведен к самому значительному моменту в его жизни после того, что Господь его провел через очень многие, как мы видим сами, серьезнейшие вещи. Через очень многие испытания, которые он проходил в своей жизни. Бог видел сердце Авраама, и вот, что произошло дальше. Бытие, 22 глава, с 1 по 3 стих. Бытие, 22 глава, с 1 по 3 стих. И было. В этом отвлекаете других, разговаривайте сами, не слушайте проповедь. Уже минут полчаса как минимум я смотрю на вас. И было. После всех происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Мы с вами тут не видим, ничего Писание до нас не доносит, что Авраам здесь распилал шерсть, как Гедеон, проверяя, испытывая, сказал ему этому Бог, или сказал ему кто-либо другой, а может быть, он ошибся, а может быть, ему приснилось, а может быть, ложный голос сказал ему об этом. Дело в том, что тут кладется на весы очень многое в этом случае. И прежде всего, знаем ли мы голос Бога? В чем сказать, что в этом случае слово от Бога может быть двух вариантов. Когда вероисповедание человека кладется на весы, то Бог может проговорить к человеку в двух случаях. Одно, как Откровение 3.5, а второе, как Даниил 5.27. Я вам прочитал сначала Откровение 3.5, а потом Даниила 5.27. Итак, Откровение 3.5. Откроем его, пожалуйста, кто сидит по Писанию. Откровение 3.5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Это один вариант, когда вера наша положится на весы, Бог может сказать нам, если мы сохраним эту веру. И может быть второй случай, Даниил 5.27. Даниил 5.27. «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». И такое может прозвучать. И горе тому, кому прозвучит этот приговор. Потому что когда-то Господь взвесит наше вероисповедание. И когда-то Господь положит на весы то, о чем мы утверждали всю свою жизнь, что мы христиане, что мы молились, что мы пели, что мы говорили проповеди, что мы слушали проповеди, что мы были на конференциях, что мы проводили жизнь в общении с верующими людьми. Все это хорошо и чудесно. Но все равно Господь положит каждого на весы. И вера будет взвешена. И хорошо, если как в первом случае Господь скажет: «Я не изглажу имя твое из книги жизни». И горе, если будет сказано: «К сожалению, ты найден очень легким». Будет очень страшный приговор. Итак, Авраам получил повеление от Бога. Но он, в отличие от Гедеона, повторяю, не расстилал ни шерсти, не проверял сухо, не проверял, где мокро, хотя такие случаи в жизни верующего могут приходить, и в этом нет ничего страшного, потому что Бог сам открывает себя для того, чтобы Бога испытывали, испытывали его верность. Бог позволяет это делать. Но интересный случай с Авраамом. Авраам настолько хорошо знал Бога, что он услышал его голос, он взял своего сына, он запряг осла, взял дрова и пошел. Потому что он понял, что это именно Бог позвал его. А Авраам не допустил, что это был голос врага, потому что голос Бога Авраам знал. В то же самое время Авраам знал и другое, что Бог всемогущ, и Бог силен воскресить из мертвых. И по вдохновению Авраам допускал возможность заместительной жертвы. Бытие 22.7.8. Бытие 22.7.8. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Богу смотрит тебя, агнец для всесожжения, сын мой. Если далее, оба вместе». До последней секунды Бог проверяет верность Авраама. До последней секунды. Авраам по вере, Авраам по надежде. Он доверяет Богу, он верит то, что Богу смотрит. Но Авраам идет. И до последней секунды Господь не останавливает руку Авраама. И вот из-за этой величайшей веры, из этого величайшего послушания Бог сказал Аврааму то, что увидят люди через 5000 лет на Голгофе. Они увидят там главу Христа в терновом венце. Что увидел Авраам? Авраам увидел голову агнца в терновом венце. Мы читаем: овен, запутавшийся рогами в чаще, в густом кустарнике, голова того агнца, который будет принесен в жертву вместо Исаака. Итак, Авраам во второй раз прикоснулся к Иисусу Христу. Мы должны поверить с вами вот в что. Авраам не вел себя как актер, которому был известен сценарий, что он будет со счастливым концом, и поэтому он разыгрывал трагедию. А Авраам взял своего единственного сына, повел его, вел все это время, уповая на милость Божью, но Авраам вел своего сына. Авраам подводил сына к жертвеннику, и он верил в то, что Бог способен сделать, но он положил сына на жертвенник. И до последней секунды Авраам еще не видел, что вот-вот должно быть освобождение. И он, поднимая руку над своим сыном с ножом, оставалась доля секунды. И тогда только прозвучал голос Бога. Бог внимательно смотрит, сколько мы готовы пройти. До какой степени распространять наша вера в Бога. Мы можем верить в Бога, мы можем идти, но при малейшем испытании мы не знаем, что делать дальше, мы в отчаянии говорим: «Боже, я не готов, я не знаю». Авраам прошел практически весь путь. И он был вознагражден величайшим вознаграждением. Авраам получил величайшее обетование Божие, исходя из того, что он сделал следующий шаг. Авраам, отец, отошел в сторону, и он уступил место Аврааму, рабу. Авраам, отец, отошел в сторону. Авраам, отец, не прижал своего сына и сказал: «Нет, Господи, это свыше моих сил, смотри, осталась одна секунда, и ты до сих пор не являешь своего чуда. Нет, я не отдам его. Это слишком много для меня, это сын моей старости». Авраам, отец, отошел в сторону. И он уступил место Аврааму, рабу Божьему. И когда-то Бог, отец, отошел в сторону и отдал сына своего на Голгофу, чтобы Иисус умер за нас. Наступает в жизни нашей такой момент, когда мы должны задать себе вопрос: способны ли мы отойти в сторону от самого дорогого, от самого любимого нами здесь, в этом мире, уступив место нашему полному послушанию Богу? Рано или поздно мы всегда должны задать себе этот вопрос. Потому что если мы этого не сделали, то тогда сердце наше еще не совсем право перед Богом. И если это трудно сделать в малом, то это невозможно сделать в большом. Если мы в повседневной нашей жизни не сможем отходить в сторону, уступая место Богу, то поверьте мне, мы никогда не сделаем это в большом, как бы вы себя ни уговаривали. Уже не один человек ушел в этот мир, думая, что он выстоит. И он был сломан незначительными вещами. Поэтому Авраам учит нас сегодня, что мы должны отходить в сторону от самого дорогого, что нам дорого в этом мире, и вступать вместо Бога, если мы хотим, чтобы в нашу жизнь пришло благословение. И оно пришло. 22:9-18 Бытие говорит нам: «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень, возвав к нему с неба, сказал: „Авраам, Авраам!“ Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот на зади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя место свое этому Иегова-Ире, посему, и ныне говорится, на горе Иегова усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего“». Вот что означает, когда мы делаем в сторону шаг от себя самого и уступаем место Богу. Только тогда в жизнь придет благословение. По-другому нет. Бог никогда не придет на занятое место. Он слишком высок для того, чтобы делить это место с чем-то или с кем-то. Если наше сердце заполнено кем-то, и мы туда же говорим: „Боже, приходи, на всех места хватит“, то мы ошибаемся о личности Бога. Бог придет только туда, где место приготовлено только для Него. И поэтому мы должны искать Бога, посвящая Ему всего себя, чтобы Бог жил в наших сердцах. И если он будет жить в наших сердцах, то мы будем проходить путь непорочности, потому что Бог вместе с нами будет проходить этот путь, как сказал Иисус: «Придите ко мне, возьмите иго мое на себя, и мы вместе в одной упряжке будем проходить эту жизнь». И в заключение я хочу сказать следующее. В жизни Авраама были два промаха. Может быть, сегодня кто-то ждет. Когда же все-таки скажут, как Авраам два раза обманул? Когда же все-таки скажут, как он ошибся два раза? Но ведь он был же что-то такое в его жизни нехорошее. Так. Авраам два раза допустил промах. В случае, когда ему угрожала смертельная опасность. Это означало, что Авраам был несовершенным, как и мы несовершенны сегодня. Это было несовершенство. Бог никогда не вспомянул Аврааму это. Бог никогда не попрекнул Авраама этим. Это написано для нас, чтобы мы знали, что все люди в Библии, за исключением человека и Иисуса Христа, все эти люди несовершенны. И поэтому Авраам не является сказочным героем. И поэтому Библия является правдивой книгой, говоря о том, что можно оступиться. Но то, что Авраам оступился, было не совсем его несовершенством, а просто враг хотел, чтобы Сара все-таки родила не сына обетования, а родила простого земного ребенка. От кого-то другого, не от Авраама. И враг каким-то образом в отдельные моменты добился того, что Авраам упал. Это лишний раз подчеркивает, что мы должны брать уроки из всего этого. И мы знаем, когда упал Авраам, когда он отошел с того места, куда призвал его Бог, и за этим маленьким непослушанием потом явился определенный обман. Но тем не менее, это была жизнь человека, сердце которого было весьма предано Богу. И эти два промаха скорее говорят нам о том, что Авраам был несовершенный человек, такой же, как и мы. Если Библия нам говорит, что мы с вами должны искать совершенство, что мы должны быть совершенными, то Библия, значит, допускает, что мы с вами несовершенные люди. И именно потому, что Авраам был так благословлен Богом, и потому что он проходил эту жизнь в послушании Богу, в откровениях Божьих, водясь только Богом, Авраам этот присутствует в притче Иисуса Христа о богаче и Лазаре, где Авраам, лона Авраамова, так описывается ветхозаветный рай, Авраам находится там. А значит, мы имеем абсолютно полную уверенность, что Авраам находится в небе сегодня. Я хочу вам сказать, пусть Бог всех нас благословит. Пройти путь так, как прошел Авраам. Пройти путь так, как прошел этот величайший муж веры. Сделать уроки, вывести уроки из того, что было сказано. Потому что Библия учит нас. Иисус назван учителем, и Он сказал: «Вы называете Меня Господом и Учителем, и правда, ибо это точно то». Поэтому Иисус – Учитель. Книга написана Словом Божиим, книга написана Духом Святым. Библия учит нас, Библия говорит нам сегодня, Библия говорит нам, что если мы будем проходить путь в непорочности, то мы совершим переход из Вавилона в небо. Слава Господу за все. Пусть Бог нас благословит. Помолимся, поблагодарим Бога за то, чем Он учил нас сегодня. Слава Господу за все. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе, Господь, сегодня наш. Благодарим, Господи, Тебя, что сегодня Ты, Господь, милосердный, как и всегда, принимаешь самое деятельное участие в наших сердцах. Что Ты, Дух Святой, сегодня почиваешь в наших сердцах, почиваешь на каждом из нас. Что Ты, Господь, очень хочешь, чтобы все спасенные Тобой дети, они пришли в небо. Чтобы на этом пути в небо мы совершали бы как можно меньше ошибок. Чтобы мы ходили жизнью максимально приближенной, Господь милосердный, к Твоим нормам святости и праведности, Господь. Чтобы наша внутренняя вера всегда имела выход, конкретный внешний плод, Господь. Чтобы мы, подобно Аврааму, Господь, были бы людьми веры. Чтобы мы могли всегда, Господь, готовы быть отступить от своего и уступить место Тебе, Господь. Чтобы мы жили на этой земле, как странники и пришельцы, не прикипая, не привязывая сердцами к этому миру, Господь. Чтобы мир никогда не посмеивался над нами, видя, как наши лица выражают все недовольство и ропот, и нужду, потому что нам чего-то не додали, Господь. Мы не имеем на это права, Господь. И мы благодарим Тебя, что этому Ты учишь нас через Священное Писание, Господь милосердный. Дай Бог нам силы, чтобы мы в ту минуту, которую Ты испытаешь нашу веру в очень сильной степени, всегда были готовы занести нож над самими с Тобой, Господь. всегда были бы готовы принести нас самих, Господь, милосердный на жертвенник, Господь, посвятив себя Тебе, Господь. Что мы могли это сделать, Господь. Что мы могли вознести этот нож, Господь, над всем, что не славит Тебя, Господь. И все это уничтожить, Господь, во имя Твое, Господь, что мы всегда могли отрешиться, Господь, от этого мира, Господь, от себя самих, Господь, для того, чтобы Ты мог жить в наших сердцах, Господь. Дай нам силы Божьи быть непорочными в пути, Господь. Благослови нас в этом, Господь. Мы просим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.